В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 10 декабря 2019 года, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, в прямом эфире, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать 5 Евангелие, книгу пророка Исаии. Пророка, который, конечно же, очевидно, для всех, кто читает Библию достаточно долго, последовательно, регулярно, выделяется из среды всех ветхозаветных пророков. Такое яркое, такое жаркое, я не побоюсь этого слова, пламя вечного духа в этих текстах. Когда вы соприкасаетесь с этим духовным содержанием того, что там написано, вы чувствуете, как что-то внутри вас начинает, если не гореть, то, по крайней мере, какой-то огонек внутри вас зажигает, какие-то искры вы видите. И вот сегодня мы с вами будем читать 50-ю главу книги пророка Исаии, и если уж мы употребили слово «искра», то, наверное, будет понятно, почему название сегодняшней передачи будет такое простое, состоящее из одного слова «кремень». Кремень. Кремень, из которого в свое время высекали искры, чтобы зажечь костер. Было такое понятие, как огниво. И вот кремень, так мы сегодня назовем передачу. Кремень. И мы будем говорить с вами о том, как Исаия возвещает задолго-задолго до Рождества Христова вечную правоту этой личности, этого характера. Потому что, конечно, когда здесь употребляется слово «кремень», и мы с вами подойдем к этому тексту, речь идет о характере. Безусловно, речь идет о характере. Итак, Исаия, 50 глава, кремень, непреодолимая реальность духа и неустранимое ощущение плоти. Возникает на этом фоне потребность в мужестве, потребность в таком характере, который может, сталкиваясь со злом, оставаясь добрым, не переставать быть твердым. Вот почему мы цитировали совсем недавно в наших передаче Гельдерлинга, который говорит, что сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. И для нас проблема характера сегодня очень актуальна. И вы поймете, почему, когда мы начнем читать этот текст. Проблема характера, о которой говорили в свое время и Грэм Грин в своих романах, и тот же Фолкнер, который говорил, что люди 20 века – это люди без хребта и без характера. Вот эта проблема бесхарактерности, или, если хотите, беспринципности, она сегодня в религиозном сознании и в христианском сообществе стоит очень остро. На мой взгляд, остро как никогда. И я вам сейчас почитаю, что писал еще в 50-х, 60-х годах 20 века немецкий богослов Тилих о проблеме человека в индустриальном обществе. Ну, читайте в виртуальном современном обществе. Я думаю, это вряд ли что-то по сути изменится от этого. И вот Тилих видит две проблемы человека в современном обществе. Я вам сейчас процитирую его, потому что нет смысла своими словами это пересказывать. Первое. Концентрация деятельности человека на методичном исследовании и техническом переустройстве своего мира, включая себя самого, а также последовавшая за этим утрата глубины при встрече с реальностью. Реальность утратила свою внутреннюю трансцендентность. Или, если применять другую метафору, свою прозрачность для вечного. Утрата глубины. Потеря прозрачности для вечного. Смотрите, как он дальше говорит. Система конечных взаимосвязей, которую мы называем миром, стала самодостаточной. Она доступна расчетам и управлению и может быть улучшена ради нужд и желаний человека. С начала XVIII века Бог устранен из силового поля человеческой деятельности. Он помещен рядом с миром без права вмешиваться в его жизнь, потому что всякое вмешательство могло бы нарушить технические и деловые расчеты человека. В результате Бог стал излишним, а мир был предоставлен человеку как его господину. Пожалуй, лучше не скажешь. Утрата глубины. И вот все это ведет к тому, что есть вторая характеристика современного человека. Редко сегодня услышишь в церквях проповеди о грехе, об аде. У человека, как говорит Тилих, у человека современного, человека, живущего в индустриальном обществе, человека, занимающегося техническим переустройством мира и себя, в том числе и за счет виртуальной реальности. У этого человека сегодня есть изъяны, но нет греха. И, конечно же, не существует общечеловеческой греховности сегодня. Нет тех демонических сил, вопрос о которых являлся центральным в Новом Завете. Нет этой понимания того, что существуют структуры в этом мире, лежащем во зле, в этом мире приходящем, как пишет Иоанн. Структуры, которые разрушают личное и общественное. И теперь люди занимаются только научным покорением пространства и времени. Мы стали занимать огромные территории. Мы стали быстрее по этим территориям передвигаться. Трагический и неустранимый характер бытия в мире. В мире, я еще раз повторю, приходящем. В мире, который обозначен греческим словом «космос». И получается, что все проблемы вины, греха, смерти, она является всего лишь временной помехой. Никто не видит их трагического и неустранимого характера. И вместо Христа в центре Вселенной современное сознание ставит человека. Человека достаточно абстрактного. А вместо Царства Божьего, которого мы чаем, современное сознание ожидает мира и справедливости в истории, во времени и пространстве. Таков дух индустриального общества, которое пытается сегодня таким же образом выстроить и виртуальную реальность, и психологическую. И вот, сказав все это, я хочу обратить ваше внимание вот на что. 50-я глава книги пророка Исаии начинается с вопроса. И вопрос этот риторический. А что такое риторический вопрос? Это вопрос, ответ на который известен уже и тому, кто его задает, и тому, кто на него отвечает. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которой я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания, оплевания. Вот этот отрывок, кстати, позднее процитирует Матфей в своем Евангелии. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Знаете, вот мне кажется, очень важно эти слова услышать до того, как мы будем праздновать Рождество, этот самый, пожалуй, светлый праздник в истории человечества. Праздник, который должен возвращать нас к той реальности, о которой мы сейчас говорим. И слова пророка Исаии – это ведь слова самого Христа. Христа грядущего. И в этих словах он говорит, что есть правда, которую невозможно преодолеть. Есть добро, от которого нельзя отказаться. И есть любовь, которую невозможно отвергнуть без последствий для человека. То есть для того человека, в человеке, о котором мы говорим, так Достоевский понимал это. И я с ним не могу не согласиться. И правда не изменится, и добро не перестанет, как не перестанет и любовь. Но человек, он обладает этой привилегией выбора. Выбора, который должен быть связан с причиной какой-то. И эта причина либо вечная, либо временная. А раз есть привилегия выбора, значит, есть и обязанности ответственности за него. У всего есть последствия. И поэтому, знаете, когда говорят, вот такой вот Бог жестокий, почитайте книгу Откровения, вот да, я немножко так пускаю здесь сарказм, люди сентиментальные обычно, да, то, что мы там миллионами детей убиваем в утробах матери, это ничего, да. Но вот Бог какой у нас злой, видите, как он в книге Откровения людей уничтожает. Вы знаете, я вот думаю, ведь вот когда я сказал вот эту фразу о привилегии выбора и об обязанности ответственности, ведь ее же никто не отменит. И, по сути дела, это ведь в конечном счете ответственность человека перед Богом за то, какой он. И вот ты читаешь книгу Откровения этих всадников, которые, у каждой из которых по-своему меряет человека. Ведь последний человек, вот человек эпохи сегодняшней, человек, который меряет себя вином и хлебом, тем, что он потребляет. И, по сути дела, когда мы говорим о гибели, вот эти последние страшные 7 лет скорби, которые описывает Иоанн, речь идет о том, что это то, что от человека осталось. И что от человека остается, когда он отвергает правду, которую невозможно изменить и преодолеть? Когда он отказывается от добра? Когда он отвергает любовь? Почитайте песню Соломона. Пламя ада ожидает отвергнувшего любовь. И в нем сгорает и горит непрестанно то, что остается от человека. И поэтому сегодня, мне кажется, слова эти очень актуальны. А в канун, вот скоро мы начнем все, мы уже все готовимся, уже елки стоят и на улицах, и в магазинах, у кого-то уже дома стоят елки. Но я хочу, чтобы мы вспомнили, кому пришел Христос. К жене, которую не отпускал муж. К отцу, который бросил своих детей. К мужу, который оставил свою жену. И вот этот вопрос, с которого начинается эта удивительная, потрясающая 50 глава пророка Исаии. Он потом чуть позже плывет в Евангелиях, когда фарисеи начнут вот эти свои подковырки включать, да, вместе с Христу задавать провокационные вопросы. А вот нам Моисей разводиться разрешил. И речь идет о разводных письмах. Ведь о чем речь идет, если почитать Второзаконие, а там об этом очень четко написано в 24 главе, что ведь в случае измены супружеской никаких писем не писал, женщину просто побивали камнями. Письмо писал муж, который от жены отказывался, но и отпускал. Ну, как сегодня говорит, а я вот разлюбил, да? И вот из-за жестокосердия, человеческого жестокосердия, Бог через Моисея разрешил давать эти письма. Для чего? Чтобы у женщины был второй шанс. Потому что письмо разводное свидетельство о том, что она не прелюбодейка, что ее муж отпустил. Он от нее отказался, не она ему изменила. И поэтому вот и точно такой же вопрос устами Исаии Бог задает нам с вами. Разве я вас отпускал? Разве я вас разлюбил? Разве я вас оставил? Нет. Это ваши грехи. Вас со мной разлучили. Это вы оставили меня и изменили меня. Изменили мне. Нарушили верность. А я остаюсь тот же. И сердце Всевышнего остается твердым. Даже тогда, когда сострадает нам. Бог не отпускал свою супругу Израиля, как он называет этот народ, богоизбранный. Бог не оставляет человека. И он никому нас не продавал. И уж во всяком случае, никак и никаким образом не передал нас во власть этого приходящего мира. И вот здесь встает проблема характера Бога и проблема характера человека. Потому что, понимаете, человек, который принял Христа, как пишет Иоанн, человек, в котором живет этот другой, новый человек, о котором Креститель потом скажет совершенно потрясающие слова. Ему должно расти, а мне умоляться, говорит он о Христе. И в этом смысле вот этот новый человек, сотворенный по духу, да, о котором апостол Павел пишет, вот он как кремень, потому что характер Христа в человеке, причастным Христу, каким-то образом начинает воплощаться. И вот здесь кремень во всей своей твердости вступает в конфликт с этой средой, вязкой или твердой, зыбкой или бурной. И мы говорим о том, что мы живем в этом иногда довольно противоречивом состоянии, когда в нас есть непреодолимая реальность Духа, правда, которую никак и никто не может преодолеть. Добро во Христе, которое нельзя отвергнуть, и любовь Его, которая, как пишет апостол, излилась Духом Святым сердца наши, которое невозможно отказаться. А с другой стороны, есть эти неустранимые ощущения от бытия в мире. Есть это трение души в этом мире, лежащем во зле, в мире, где господствует похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. В мире, который проходит. И вот нам предлагается этот путь, в котором Христос идет впереди нас, который лицо свое держит как кремень, даже когда по этому лицу бьют. Вот какого Христа ждали иудеи, настоящие иудеи. Вот какого Христа благословили, когда его принесли обрезывать в храм. Вот какому Христу пришли волхвы поклоняться. Вот на какого Христа смотрели пастухи. Вот перед каким Христом склонились животные в яслях. Вот какого Христа хочет убить Ирод. Того, чье лицо как кремень. И, конечно, никакого разводного письма у нас нет. Бог от нас не отказывался. Никогда. И вы знаете, я думаю, что вот можно опять эту фразу употребить, я, по-моему, ее говорил, когда мы говорим о гибели человека, о гибели человечества, о гибели, которой Бог ни в коем случае не желает. Я вспомнил эту фразу у Каре. Он сказал об определенных людях. Их гибель в самых надежных руках, в их собственных. Вы знаете, реальность и правду этого я ощущаю, когда езжу по устательным колониям, по другим учреждениям. Сейчас вот был в Татарстане, где общался с несовершеннолетними, вступившими в конфликт закона. Такая есть специальная школа, замечательная школа. Замечательные дети, замечательные сотрудники. И все-таки есть и те, которые взяли в надежные руки, то есть свою собственную гибель. Я с такими общался. И несмотря на то, что я был невероятно потрясен этой атмосферой, которая в этой школе. Школе, которая стена к стене находится прям с монастырем, у них стена общая даже. Мне даже подарили в конце икону. И для меня это была огромная честь. И вот вы знаете, что все-таки да, и я видел своими глазами, что есть эта правда, есть это добро и есть эта любовь, и все-таки. Выбирают люди отказаться от этой любви, пренебречь этим добром и убежать от этой правды. И мы, знаете, я вот говорю всегда и этим детям, говорю, мы не можем за вас вашу жизнь прожить. Это ваша ответственность. И у всего есть последствия. Если вы выбираете свет, у этого есть последствия. Вы будете другими. А если вы убираете тьму, у этого тоже есть последствия. И от этого никуда не денешься. Что человек сеет, то он и жнет. И если человек сеет в духовное и вечное, как пишет апостол Павел, да, в послании к Галатам, он и пожнет доброе и светлое. А если человек сеет в плоть, в удовольствие, то он пожнет гибель. Прям как Пиноккио, да? Когда сверчок спрашивает Пиноккио, что ты будешь делать? А я буду гулять, играть. Он говорит, о, бедный мой. Все, кто так думает, попадают или в тюрьму, или в больницу. И вот, возвращаясь к вопросу, опять-таки я напоминаю, вопросу риторическому. Спрашивает Бог человека о разводном письме. Ведь, по сути дела, И правда это, она куда глубже всяких формальных процедур, юридических тонкостей. Потому что стоит этот вопрос задавать себе время от времени. Может ли внешнее разлучить нас со внутренним? Может ли вечное отпустить нас во власть временного? И должно ли? Это ведь вопрос глобальный. И когда апостол Павел в 8 главе послания к Римлянам говорит, что, кто, как, вообще каким образом может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе нас, овец, которые почитаются как будто уже закланы. Это вопрос о вечной судьбе. Это вопрос о духовной свободе. И вы знаете, человек сегодня, человек индустриального общества. Человек, который становится рабом психологического комфорта и материального благополучия, отвечает: да, может. Да, мои ощущения неприятные, а иногда и приятные, могут, оказывается, меня разлучить с вечностью. И это печально. И вы знаете, я очень сталкиваюсь часто с детьми, которые живут в реальности тех последствий, ответственность за которую все-таки несут их родители, которые решили искать счастье. Папа ищет новую жену, ищет и все счастье хочет. Мама бросает мужа. А дети за это платят иногда страшную цену. Я думаю, что для нас очень важно в нашей вере, в нашей надежде на вот такую любовь, жаркую, как пламя, твердую, как кремень, теплую, как свежевыпеченный хлеб, на такую любовь, на общение с такой любовью зовет нас в том числе и Пятое Евангелие, книга пророка Исаии. И потому вопрос, на самом деле, ведь это прямо из глубины сердца. Почему, когда я звал вас, вы не приходили? Разве я не могу спасти, избавить? Помните, как Христос в Евангелии, когда учит людей молиться, он говорит: ну, если вы, даже будучи злыми, своим детям все-таки что-то доброе даете, когда они у вас просят хлеб, вы же не даете им камень. Когда просят рыбу, вы же не даете им змею. Неужели вы думаете, что Небесный Отец не услышит, когда вы зовете? И я думаю, какой колоссальный вызов. Вызов во многом неосознаваемый, но вызов, за который обязательно грядет ответственность, бросает современное сознание всемогуществу Бога, его величию. И понимаете, от этого вызова-то Бог не станет менее великим или менее могущественным. Что станет с нами? Вот в чем вопрос. Прям как у Клайва Льюиса: что мне делать с Христом? Он говорит: Господи, вы по-другому вопрос поставьте. А что Христос с нами сделает? Ведь Он же придет. И что от нас останется? Что мне делать с Богом? Поверить мне в Него или не поверить? Как говорит Льюис, так задает муха, летающая вокруг слона, этот вопрос себе. Что будет с моськой, которая, как у Крылова, тявкает на слона? Что будет с ними через 100 лет, со всеми этими людьми, которые говорят сегодня, что Бога нет? Вот какой вопрос надо бы себе задать. И я думаю, его полезно задавать время от времени каждому из нас. И ответ на этот риторический вопрос, но ответ этот известен и нам, и Богу. Никогда Он человека, ему доверишься, не отпустит, не предаст и не оставит. Мы прервемся, дорогие слушатели, на небольшую паузу. После нее сразу вернемся в эфир. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы ненадолго.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
10 декабря 2019 года. Одна из последних, наверное, передач моих в этом году. Василий Лачкин с вами в прямом эфире на радио Теос. 12 часов 31 минута. Вторник, как всегда. И мы с вами читаем пророка Исаию. Книгу, которая названа и не просто так, и заслуженно, я думаю, называют ее Пятым Евангелием. Потрясающе. Весть о благе. Ведь что такое благая весть? Это весть о благе. О том, в чем его суть этого блага. В чем его смысл. Сегодняшнее сознание, в том числе религиозное, оно больше на пользу сосредоточивается, на вкусе. И как-то в сторону отодвигает смысл. И вот Господь задает этот риторический вопрос. И сам Христос, я убежден в этом устами пророка Исаии, Христос грядущий, говорит, ради нас Он свое лицо предал на поругание. Били по этому лицу, как кремень, характер Бога. Характер нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И вы знаете, когда вы слышите эти слова, когда вы читаете эти строки, «Я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». И вот через тысячелетия вы читаете апостола Павла. «И что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И, слышите, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Так говорю не потому, что достоин, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Какие слова! Какие потрясающие слова! Вот она, правда, которую невозможно опровергнуть. Добро, от которого нельзя отказаться, и любовь, которую нельзя отвергать. Прям как вот этот голос Духа, этот вечный голос. Если он нас настигает, то как важно к нему прислушаться. Как у Шекспира в «Гамлете», в замечательном переводе Пастернака. «Это голос моей судьбы». И он мне, словно льву, натягивает мышцы тетивою. На английском языке эта фраза вообще потрясающе звучит. И вы знаете, вот этот характер, это личность, которая всегда против течения. Это характер, который всегда против ветра. Ветра духа времени. Это дух. И, вы знаете, мы противостоим вот этой временной судьбе, потому что мы верим в свое вечное предназначение. А у пророка Исаии здесь, в 50 главе, заговорил сам Христос. Тот, который за нас, вместо нас, претерпел эти крестные смертные муки, родившись прежде в этот мир, став таким же беззащитным, как и мы с вами. И я думаю, что правду этого до конца вникнуть невозможно. Это, знаете, то, что апостол Павел называет неприступным светом. И вопрос не в том, как мы это все поймем и как мы в этом разберемся. Вопрос в том, насколько мы будем доступны этому неприступному свету. И вот здесь такая стойкость характера, такое противостояние всему мировому злу, такая твердость. Согласитесь, это утешает нас, которые иногда устают и изнемогают в борьбе с самим собой. Это трудно, правда? В борьбе с этой окружающей действительностью. И я думаю, вот очень часто у Лескова есть замечательный рассказ «На краю света». Там священник рассказывает своим гостям эту историю, показывает разные портреты Христа вначале. И ни один из них не отражает его полностью. Мы не способны так отобразить этот лик. Но вы знаете, как тот же Клайв Льюис говорит, этот лик может отобразиться в нас, в каждом по-своему. И вот этого я хочу пожелать нам всем в эти предпраздничные, предрождественские, предновогодние дни, потому что сейчас уже мы погружаемся в эту суету, эти подарки, эти, вот эта суета, нужно все закончить, отчеты, работаешь там сутками, это поездки у меня аж до самого 23-го, что ли, декабря 22-го. То есть и много, есть ответственность, это понятно все. Но вот открывать это ухо свое каждое утро, открывать Библию каждое утро, хотя бы полчаса, я уже не говорю о часе, час, полтора, позволить Христу сойти с этих страниц прямо к нам в сердце и утешить нас. Я никогда не откажусь от вас. Я вас никуда не отпускал. И вопрос-то следующий задается, он уже не риторический. Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба его? Кто ходит во мраке без света, то уповает на имя Господа и то утверждается в Боге своем. О каком мраке-то речь идет? Я думаю, что все о том же. О мраке этих неустранимых ощущений от бытия в мире. И мраком может стать успех, мраком может стать неудача, мраком может стать голод и боль, а может быть богатство и удовольствие. Одно я хочу сказать. Вот всматриваешься в историю, то есть 2000-летнюю историю христианства и всего, что ему предшествовало. И ты видишь, что никогда вера не искала опоры в видимом, осязаемом, ощущаемом. Она всегда и противостояла. Потому что это невидимая реальность. Реальность Бога и Царства Христова внутри человека. И если уж говорить, возвращаться к истории о портретах, то, пожалуй, портрет Христа, написанный в этих текстах пророком Исаии, самый-самый точный. И он, я бы даже так сказал, он самый динамичный, самый контрастный, самый яркий. Позже евангелисты этот портрет воспроизводили. По-своему каждый, если читать все 4 Евангелия. Но больше всего этот образ, конечно, отображался в людях. Людях, которые шли за Христом и до сих пор идут. И сколько я их видел, этих священников, прихожан, в разных церквях, в разных деноминациях, в Архангельске, в Перми, в Казани, в Сахалин, Находка, Всегда сталкиваешься с такими людьми, в которых Христос отобразился по-своему. И везде чувствуешь этот кремень, эту твердость непреодолимой реальности Духа, которая противостоит всему, что мы ощущаем в этом мире, ощущаем и не можем мы устранить. Знаете, как неудобная мебель в комнате, ее вот не передвинешь, и все, вот ходишь, стукаешься в нее. Вот примерно то же самое, когда живешь в Боге, в Его реальности, и пытаешься что-то сделать. И я думаю, что здесь вся штука вот начинается тогда, когда человек начинает отказываться от своей правды, от своего добра и от своего понимания любви. И он находит это все во Христе. Когда он перестает, как пишет Исаия, зажигать свой искусственный свет. Сколько мы фейерверков увидим на Новый год? Боже мой! Да простит меня Господь за это упоминание Его имени, да? Сколько искусственного света вокруг. Вот все вы, которые вы сжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете. Знаете, страшно ведь, когда этот искусственный свет гасит, а он гасит. Вечный только горит всегда. И человек не может ничего вечного зажечь. Все, что он зажигает, все, как он иллюминирует это все временно. Это приходящее. Только свет Христов, как утверждает Лесков, и я с ним согласен, просвещает все и всех по-настоящему. И мы с вами живем в эпоху, когда человек и мир почти непрозрачны для этого света. Мы живем в эпоху, когда человек отказывается от глубины ради поверхности, потому что по ней иногда легко скользить. Мы живем в эпоху, когда человек отказывается от смысла ради какой-то относительной пользы. Мы живем в эпоху, когда человек отказывается от веры ради какого-то очень субъективного вкуса. И это страшно. Потому что то, каким делает человека этот выбор, не оставляет никакой надежды. Я сидел, вот, по-моему, в четверг, да, прошлый, в помещении, где сидели педагоги, психологи, и я сидел, и мы общались там, и я говорю: ребята, ну, неужели мы что-то можем этим детям и себе предложить вместо Христа? Ведь нету никакой на самом деле альтернативы. Вы что же, я говорю, и в самом деле люди думают, что что-то вместо Христа можно предложить. Нет. Человека может спасти только Христос. И вот почему вот это утешение, вдохновение, обличение, это правда, добро и любовь, а все вот это немыслимое сочетание вот этих трех слов, из которого выходит само понятие красоты. Во Христе красота спасет мир. Только. И поэтому, какие бы у нас ни были иллюзии, да, они ведь развеиваются. Какие бы мы черные очки на свои глаза не одевали, нет такой стены, которую этот свет не может пробить. Единственное, что может противиться, это наш выбор. Потому что Господь, создавший нас свободными, эту свободу ни у кого не отнимает. А потому в каком-то смысле гибель человека, она в самых надежных руках, в его собственных. А вот спасения нет. Оно в Божьих руках. И Господь это спасение осуществляет по своей воле, но не без нашего согласия. Об этом очень важно помнить. Поэтому постоянно вы читаете в апостолах: мы соработники, мы сотрудники, мы с Богом сотрудничаем, вместе с Ним действуем. Потому что без Него мы не можем ничего. А с Ним, как говорит апостол Павел, я могу все. Мы та самая лоза, вот это духовное сообщество, церковь, независимо от того, в какие собрания и деноминации человек ходит, вот это духовное сообщество, мы все этим светом Христовым объединены, даже если нас разделяют иногда наши ощущения. И это очень важно, не быть заложниками временного и внешнего, а стоять на этом пути, где мы отказываемся от искусственного света и предпочитаем жить во мраке наших ощущений, неся в себе эту искру Бога, этот свет. И вот этот кремень характера Христа, он и в нас должен твердеть, чтобы мы могли отвечать тем вызовам, которые бросает современному сознанию, окружающей его действительности. Иначе, знаете, мы будем как люди, которые, как у Шекспира в «Кололиле», купи себе стеклянные глаза, как негодяй-политик, и делай вид, что видишь то, чего не видишь ты. И вы знаете, иногда вот есть целое искусство сегодня. Одно дело, как говорит один человек, притворяться, будто ты услышал что-то, чего на самом деле не слышал. Вся сегодня система идеологической обработки на этом построена. Вот эта информационная война, как говорят. Другое дело, когда, услышав что-то на самом деле, ты притворяешься, будто бы это не слышал. И люди сегодня научились притворяться, как будто нет греха, зла, болезни, смерти. Это вредно. Это очень вредно для нашего человека. Потому что это делает нас подлыми внутри. А самая страшная подлость, она та, которая внутри. И вот может ли, давайте зададим этот вопрос себе снова, может ли внешнее отделить нас от внутреннего? Может ли временное отделить нас от вечного? Нет, если мы не хотим этого сами. И нам очень важно услышать этот голос накануне Рождества. Голос, который зовет. Голос, который утешает. Поэтому будем жить этой верой, верой Христа, которую Он дал нам. Будем дышать этой надеждой на Него. Потому что никто и никогда, ни при каких обстоятельствах, как пишет апостол Павел, ни высота, ни глубина, он там перечисляет очень много факторов. Но последний 39 стих 8 главы послания к римлянам гласит: ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, то есть ничто сотворенное, не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. И вот об этом мы должны помнить всегда. Никогда, если мы сами не уйдем, сами не откажемся. И мужайтесь, говорит Христос, я этот мир победил, хотя в нем вы будете иметь скорбь. И я хочу пожелать нам в эти предпраздничные дни побольше смысла. Всем доброго.